Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова, и мы сегодня с Людмилой Юрьевной Сапрыкиной пришли на Петроградскую сторону. Те, кто полюбил эти дома, знает об их истории, знает об истории улиц, всегда с удовольствием сюда возвращается, потому что это особое место в Петербурге. Не парадное, но очень интересное.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это действительно так. Петроградскую можно изучать до бесконечности, вглядываясь в фасады домов, вспоминая людей, которые жили в том или ином доме. Но, как писала Анна Андреевна Ахматова, не с каждым домом сговориться можно, чтобы оно свою открыло тайну. Мы сегодня будем говорить об истории Большой Монетной улицы, одной из важнейших магистралей нашего города. Я ее считаю сердцем Петроградской страны, потому что на Большой Монетной улице находятся все самые важные административные структуры. И администрация Петроградского района, ЗАГС, прокуратура, милиция, ну, сейчас уже полиция, школы, детские сады. Такое количество школ в этом квартале. 3 школы было на улице Мира, 2 в Певческом переулке, на Большой Монетный угол с Кромерской улицы школа, на Рентгена, садики многочисленные, вот такие зеленые островки Петроградской страны. Это очень важно. В других старых кварталах города этого нет. А на Петроградской были. У них даже имена. Дивинский садик, там милицейский садик, Матвеевский садик, он здесь рядом, там райкомовский садик. Тут своеобразная аура существует. Здесь даже люди, которые сюда переезжают, и как-то стараются вот вступить, ну, хотя бы приятельские, вот такие соседские отношения. На этом отрезке Петроградской стороны улицы и переулки. Мы с вами как-то говорили о северо-западной стороне, где все ровно идут, прямые улицы, там Пушкарская, Большой, проспект Малый, Чкаловский, бывший Гислеровский. А здесь нет. Здесь вот ты плутаешь, как по улицам Парижа. Не случайно некоторые постройки возводили в стилистике там Людовика XV, Людовика XVI, у нас это французский ренессанс так называемый. И когда я начинала заниматься Большой Монетной, мне говорили многие, ты занимаешься денежным местом, там, монетными улицами. Денежное это место у нас в Петропавловской крепости, Монетный двор. А здесь существовала Монетная слобода. Проживали монетчики. Слово, которое ушло из обихода. Я немножко занималась документами по 18 веку. Здесь же слободская страна. Вот эта. И поэтому здесь Посадские улицы, да, ремесленники, купцы различные проживали. Ружейная улица, нынешняя улица Мира. И Монетные улицы, монетчики. Здесь так долго было разреженное пространство. Вот я даже смотрю карты за середину 19 века, за начало 20 века. Дома в основном деревянные, неплотно построенные. И если какие-то вот, ну, я читала документы, случались прецеденты, ну, человек есть человек. Скандалы, семейные ссоры какие-то, то монетчики очень закрытые были. Вот что значит профессия накладывала.
Все-таки они служили
в Монетном дворе, на территории Петропавловской крепости. Здесь они жили достаточно закрыто. У них служба серьезная. Конечно. Особо не разговоришься. Удивительно, особенно в криминальной хронике попадаются все, кроме служащих Монетного двора.
Но они не хотели потерять свою работу.
Поэтому не болтливы были. Так вот, и что касается Большой Монетной улицы. Вот она такая была не очень застроенная, даже не до начала 20 века, а до 1910-х годов. И до 15-го года Большая Монетная улица была застроена. Дома вот эклектичные, с элементами и французского ренессанса, и где-то с элементами модерном. Самые ранние постройки будут на нашем пути встречаться. Это постройки Александровского лицея, служебные корпуса, которые выходили на Большую Монетную улицу, на Лицейскую нынешнюю улицу Рентгена. Какое это было пространство великолепное, зеленое, ведь Лицейский сад простирался, ну, до нынешней улицы Льва Толстого. Здесь нам будет встречаться прекрасная архитектура советского периода, особенно послевоенного, так называемые дома специалистов на Большой Монетной. Она небольшая, здесь всего-то 35 домов, но очень приятная. Она мне нравится. В ней нет спеси, которая бывает в других улицах. Она достойно себя несет. Здесь меньше стало транспорта. Ведь какое количество транспорта ходило по Большой Монетной улице? 2 троллейбуса, автобус 49-й. Она даже более шумная была вплоть до 1980-х годов. Начнем наш рассказ о Большой Монетной улице, которая с 1922 года стала носить имя улица Скороходова. И я не удивлюсь нашим радиослушателям более старшего поколения, конечно, она близка, как улица Скороходова.
Но вот в нашем доме она как была Большой Монетной, так и осталась. Поколение петербуржцев, которое до революции привыкло к старым названиям и пережило блокаду, говорило, конечно, так, как им было привычнее.
Итак, Большая Монетная улица начинается от Кронверской улицы и заканчивается на пересечении Льва Толстого и улицы Чапаева. Мы стоим как раз здесь, в начале Большой Монетной улицы, у прекрасного дома номер 1, который начинает застройку, дробь 17 по Кронверской улице. Дом, построенный в 1911 году, инженером Карлом Карловичем Кохом. Вот еще такая особенность. Все-таки петроградскую сторону застраивали очень известные архитекторы. Да, они на тот момент молоды были, но уже заявившие о себе. И у всех на слуху имена там Федора Ивановича Лидволя, Василия Васильевича Шауба, Бенуа. А здесь или техники встречаются, это рангом пониже, или инженеры, да, которые тоже имели право возводить постройки, или архитекторы, которые немного построили в нашем городе, но они старались. Они чувствовали окружающую среду. И поэтому Большая Монетная улица и строилась с элементами, я уже говорила, и французского ренессанса, и с элементами модерна. Да, в основном все дома оштукатурены. Хотя нам будут встречаться и отделочные материалы, как грубоколотый гранит, там выпуклые стекла в эркерах. Вот, увы, вот мы начали с дома номер 1, полукруглый эркер, в котором когда-то были выпуклые стекла, я это прекрасно помню. Когда стали вставлять новые рамы, появились пластиковые окна, вы посмотрите, гармония распадается.
Да.
В полукруглом эркере всегда было толстое выпуклое стекло. С 1990-х годов перестали выпускать выпуклые стекла в нашем городе. Еще можно было купить его в Финляндии, но это редкий был случай. И поэтому гармония немножко распадается. Нет вот этой округлости, которая должна была повторять форму эркера.
Он всегда был такой розовый торт? Или это покрас?
Он был такого грязновато-розового цвета. Вот какой его исторический оттенок? Вот здесь все дома не скучные. Обязательно есть чередование гладкого фасада с эркером или граненой формы, или раз вот у нас угловой участок полукруглый эркер. Они ведь практически все одинаковые по высоте дома на Большой Монетной.
Да, там нет
поэтому диссонанса
выскочек.
Нет. Да. Есть башенки. Это отличительная особенность вообще на петроградской стороне. Башенки есть центральные, есть угловые. Как правило, функции у них, ну, никакой. Это же чердачное помещение, там стропила. Но для эмоционального восприятия, как они хороши. Вот у нас башенка чешуйчатая, немножко напоминает шлем Александра Невского. У нее сложное завершение в виде ротонды. До недавнего времени я ее помню в цвет стен. Вот выделили, она стала зеленого цвета. И самое интересное, на соседнем доме номер 3 мансарда чешуйчатая, черепицу имитирует, и тоже зеленого цвета. Есть перекличка. Здесь дом не перегружен лепным декором.
Но все равно очень нарядно получается.
Очень интересно. Тут и замковый камень, и так называемые подоконные фартуки. Вот, вот чисто петербургский окрас в 2 цвета. И орнамент в виде рога изобилия. Дом строил инженер Карл Карлович Кох. Для, полагаю, это родственницы были. Глазер Мария Васильевна, вдова статского советника. И Ольга Митрофановна Чайковская. Думаю, это ее дочь была, жена капитана. И жили-то они не в этом доме, они в литейной части жили по одному и тому же адресу.
То есть это был доходный дом?
Их доходный дом, вот Глазера Чайковской. С небольшими магазинчиками в первом этаже. А мы даже по окнам видим, да, вот особенно квадрат. Окна. Здесь был свечной магазинчик, колбасная лавка, мелочная. Очень много помещений у них снимало эстонское общество. Занимало сразу 11 комнат плюс 2 зала, видимо, каких-то больших, для эстонской школы.
Эстонская, значит, все-таки здесь не так случайно потом было и консульство.
А может быть, они интересовались подробно историей на Большой Монетной. Что касается остальных структур дома номер 1, здесь была прачечная в последнем этаже, вот в дворовом корпусе. Прачечные любили делать в последнем этаже, ну, как правило, дворового корпуса. Но пока мы не ушли с этого перекрестка, вот как раз у нас стоит замечательная школа, номер 84, типовая. Это типовой проект 1936 года, известного архитектора Мунса и Лободы. Такие школы, как это, встречается на Петроградской стороне.
Да.
Ну, я знаю, например, на Введенской.
Ну, как раз на Введенской,
я хотела сказать. Да, проспекте. Да. Они, может быть, немного усложнены своими объемами. Но школа большая была, рассчитана на 880 учащихся. Правда, без спортивного зала. Вот это был минус школ довоенных, потому что потом, в 60-е годы, пристраивали спортивные залы. А так занимались спортом на улице. Были площадки, все на свежем воздухе, все это пропагандировалось. В принципе, она сохранилась. У нее такой сложный достаточно объем. Вот выступающие лестничные клетки, вот с этим круглым окном люкарни. Очень скатная, высокая крыша. Классы вот все идут по периметру, по фасаду, это сразу понятно. На фасаде этой школы в 2016 году установили мемориальную доску, посвященную Петру Афанасьевичу Покрышеву, генерал-майору, дважды герою Советского Союза, летчику-испытателю, защищавшему небо Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Ну и здесь вот на этом перекрестке хорошо просматривается соседний дом номер 3. Смотрите, все 10-х годов постройки. Этот строился в 1912-13 годах. Ковшаровым, это достаточно известный архитектор, и много построил в городе, и на Петроградской стороне в том числе. И строит он этот дом для Ивана Николаевича Борозкина, ярославца, подрядчика на строительных работах. И вот Ковшаров строит для него этот дом. Он с элементами северного модерна, отделочный материал, грубо колотый гранит в первом и вторых этажах.
Ну, он очень замысловатый.
Он замысловатый. Он заканчивается какими интересными щипцами.
Да.
Три щипца с узкими тройными романскими окнами. Я уже говорила о том, что у него крыша под черепицу зеленого цвета, великолепного. Ризолиты с большими балконами. Центральная часть – это граненый эркер, который охватывает сразу три этажа. Дом достаточно престижный. И вот самое интересное, я что заметила. Дом номер один розового цвета. И ведь розового цвета много в интерьерах. Метлакская плитка, печь терракотовая. Может быть, она просто окрашена тем же жилком-сервисом. И в соседнем доме Борозкина там и витражи, а там какая зеленая печь с шишками, известная фирма Аба.
В нескольких квартирах сохранилось.
Во всяком случае, в одной точно есть. А при входе финская печь из росы глазурованной, красновато-коричневатого цвета. Сегодня в парадные не войти, как мы раньше входили. С одной стороны, я за. Это спокойно, это чисто. Но нам не увидеть вот эти вот интерьеры на Большой Монетной. Много сохранилось интерьеров именно в парадных. То есть свинцово-паечные витражи и травленые витражи. Пусть фрагментами, но в домах они остались.
На этом мы сегодня прерываем рассказ Людмилы Юрьевны Сапрыкиной о Большой Монетной улице. Но непременно вернемся сюда в следующую среду. У микрофона была Людмила Юрьевна Сапрыкина и Анна Всемирнова. Всего доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.